Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». Добрый день, дорогие радиослушатели. Президент России Дмитрий Медведев в Варшаве. Этого визита в Польше ждали с особым вниманием. Он должен был означать продолжение того изменения в российско-польских отношениях, которое началось совсем недавно, которое связано и с трагическими событиями в Катыни, как событиями времен Второй мировой войны, так и гибелью под Смоленском самолета президента Польши Леха Качинского и его спутников. После этого много говорили о нормализации, о новой атмосфере российско-польских отношений. Визит российского президента воспринимался, когда он готовился, именно как демонстрация этой нормализации. Действительно ли такая нормализация произошла? Чего в Польше ждали от приезда Дмитрия Медведева и чего не дождались? Об этом мы поговорим как раз с нашими польскими гостями, экспертом Польского института международных отношений Лукашем Адамским. Здравствуйте, Лукаш.
Добрый день, здравствуйте.
И главным редактором издания «Новая Восточная Европа» Анджеем Жезецким. Здравствуйте, Анджей.
Здравствуйте, Виталий.
Ну вот давайте все-таки ответим на этот вот первый вопрос. Вот визитом фактически завершается, можно сказать. Насколько, в принципе, то, что говорил президент России, те жесты, которые он делал в Польше, оправдали ожидания и экспертов, и польской общественности, которая вот с таким вниманием следила за подготовкой приезда Медведева? Господин Адамский, давайте с вас начнем, да.
Думаю, что в большей мере эти жесты, они выполнили ожидания польской стороны. Если принять во внимание, что эти ожидания не были очень высокие, то, по крайней мере, не были среди экспертов очень высокие. То есть, конечно, идет процесс нормализации польско-российских отношений. Конечно, видно улучшение атмосферы. Наступает интенсификация взаимных контактов и такой визит, как был вчера и сегодня он закончился, но, конечно, он не может внезапно вообще изменить все истории польско-российских отношений, всех этих слоев недоверия, которые были в 90-х годах и в принципе, до 2008 года, когда началась, так сказать, оттепель. Но это есть, как бы сказать, этот визит есть символом того, что идет процесс оттепления, и что идет улучшение польско-российских отношений, ну и что в этом заинтересованы обе стороны. И Россия, которая видит в Польше государство, которое стоит все сильнее в Европе, и Польша, которая смотрит более реально на ситуацию за своей восточной границей.
Господин Бжейский, вы тоже считаете, что Польша стала более реально смотреть на ситуацию на восточной границе?
Ну, в первую очередь, я скажу, что с моей точки зрения, самым главным переломом вчерашней встречи была ее обыкновенность. И да, я согласен, что мы уже по-другому смотрим на восток. Но еще насчет этой обыкновенности, просто раньше, когда приезжали президенты или даже премьер-министры России в Польшу, это было связано с какими-то мероприятиями, как, например, годовщина освобождения концлагеря в Аушвиц, или, например, там годовщина Второй мировой войны, или самое последнее событие, я имею в виду гибель президента Качинского. Но в таких условиях нельзя или невозможно было говорить про сотрудничество. А сейчас, я имею в виду вчерашнюю встречу, но такие разговоры шли. Они, конечно, не были очень, я бы так бы сказал, но там много не сказали. Много вчера президент не работали, но это был шаг в хорошем направлении.
Вот этот вот шаг в хорошем направлении, да, вот, Лукаш, то, что говорили, обыкновенность визита Медведева. Означает ли это, что между Варшавой и Москвой не может быть вот столь серьезных, я бы сказал, таких конфронтационных моментов, которые мы видели на протяжении многих лет, когда был бойкот польской продукции со стороны России. С другой стороны, была жесткая позиция поддержки Грузии со стороны Варшавы, когда был российско-грузинский конфликт.
Я скажу так, вот таких точек возможного конфликта есть все-таки, они остались, есть их еще довольно много. Но тут давайте посмотрим. Есть все-таки разный подход к общему соседству. В Польше считается, что страны общего соседства, такие как Украина, Беларусь, страны Кавказа, хотя это не соседи, но это тоже к этой категории зачисляется, они должны принять европейский модель развития. Президент Медведев 2 года тому назад сказал, что эти страны так тесно связаны с Россией, что ему тяжело представить, чтобы эти страны и приняли другой путь развития, чем сама Россия. Но тут есть, например, одна точка возможного конфликта. Есть вопрос безопасности между общей европейской безопасности. Есть вопросы истории. Это следство по Катыни, в принципе, даже не следство, а рассекречение актов, материалов, которые засекретила российская прокуратура и которые еще не все открытые. Есть, конечно, и русофобы в Польше, и полонофобы, или западофобы в России. То есть таких возможностей потенциального конфликта есть много, но ale самое главное еще сейчас, что по сравнению с этим периодом, когда действительно польско-российские отношения были tak prochładnymi, to jest ja imię w widu period do 2008 года. No i ważne jest, że obie strony paniali, że to jest w principie taki pójść w tupi. To jest i Rosja nie wygrywać od tego, że pytaje się izolować Polszę, pytaje się pokazać Europie, Europejskiemu Sojuszu Polszu jak stranu, gdzie jakoby dominuje trusofobia. Polska też odpowiedziała, że z Rosji można rozgawarywać, że tak to, co ja wskazał, że i sytuacja jest w stronach obszywo sosyctwa razna. No i to ten proces, on był zapuszczony jeszcze od 2008 roku. Gibiel polskiego prezydenta pod Smoleńską Miewą, ja bym skazał, priskoriła. Wizyt Miedwiediewa, pierwszy wizyt rosyjskiego prezydenta od 8 lat, no ja bym skazał, tak jak сказал, является для меня таким символом того, что идет эта нормализация.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит, бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек. Там карман, там кошелек. Там на фигу фиг прилег. По-татарски таньга люк.
Деньги, деньги, деньги. А я получаю 1900. Где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердца в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует эксперт Польского института международных отношений Лукаш Адамский и главный редактор издания «Новая Восточная Европа» Анджей Бжезецкий. Мы обсуждаем проходящий вчера и сегодня визит президента Российской Федерации Дмитрия Медведева в соседнюю Польшу. И вот что хотел бы спросить у вас, господин Бжезецкий. На самом деле, действительно, многие в польском обществе считают, что польско-российские отношения таким образом изменились именно потому, что власти в стране лишилась партия «Право и справедливость» покойного президента Леха Качинского и бывшего премьер-министра, неудавшегося кандидата на пост президента Польши Ярослава Качинского, и что именно позиция партии «Гражданская платформа», которой принадлежат и президент Польши Бранислав Комаровский, и премьер-министр Дональд Туск, привела к фактической капитуляции в ценностном смысле Варшавы перед Москвой взамен за какие-то энергетические интересы, за взаимопонимание в экономической области. Вот сегодняшний комментарий газеты «Речь Посполитая» Анджей Крауза. «Россия, русский медведь дирижирует, польский орел поет». Вот, да? Это ведь тоже отражение достаточно важного спектра польского общественного мнения.
Ну, мне кажется, что Польша вообще не задалась. Но просто, конечно, что подход господина Комаровского и господина Туска, он другой. Он как бы то направлен на диалог. Я считаю, что это правильное решение, чтобы просто говорить с русскими, но не только как бы их пытаться изолировать. Потому что эффектов политики братьев Качинских в отношении к России не было. Но другое дело, что, к счастью, отношения между Россией и Польшей, но они не только связаны с политикой. Я дам такой пример. Торговля между Россией и Польшей, она развивалась даже во время правления партии «Право и справедливость». И она тогда улучшалась. И это вообще не имело никакого, никакой связи с политикой. Так что я бы сказал, что просто это не зависит только от polskich polityków, но тоже от drugich условий, как членство Polski в Евросоюзе. Это большое условие для сотрудничества. И это тоже, и тогда, и тоже масса понимает, что просто нельзя, невозможно обходить Польшу. И надо как бы то с поляками разговаривать. И я еще скажу, что даже во время Леха Качинского был какие-то попытки, чтобы Маска с Варшавой говорил друг с другом, но тогда не удалось, но сейчас удалось.
Лукаш, ведь на самом деле в политике России в Центральной и Восточной Европе всегда преследуется такая тенденция, что если какое-либо государство выпадает как бы из орбиты интересов Москвы, то ему на смену приходит какая-то другая страна. Ну вот, допустим, когда были сложные российско-польские отношения, вы помните, что Владимир Путин тогда посещал Будапешт и Прагу, и в столицах этих стран действительно достигались весьма серьезные энергетические соглашения, прежде всего. Соглашения очевидные для пользы этих стран, но которые в Варшаве тогда воспринимались как некое, если не предательство общих интересов стран Центральной Европы, то, по крайней мере, как отступление. Сейчас, когда отношения, допустим, между Россией и Венгрией уже не такие теплые, как раньше, когда возникает вопрос о том, насколько будут российские энергетические интересы в этой стране соблюдаться, находится взаимопонимание между Россией и Польшей. И такое ощущение, что вот такая рода, вот такой вот рода политика жонглирования партнерами, оно может наблюдаться до бесконечности, а сами партнеры не могут найти между собой общего языка надолго.
Я не знаю, это действительно ли так, как говорите. Это есть, мне скорее всего кажется, что это есть совпадение обстоятельств. То есть Россия начала как-то по-другому смотреть на центральноевропейские страны, и она доценивает их роль в Европейском Союзе, которая стоит все сильнее и все сильнее. Ну и, конечно, самой главной такой страной является Польша, который общий потенциал и хотя бы численность населения превышает все другие страны вместе взятые. Это во-первых. Во-вторых, сложные вопросы энергетики, об этом речь шла, они, конечно, из польско-российских отношений не исчезли. Во-третьих, я бы сказал, не до конца даже. Конечно, мы можем думать, какие интенции, какие намерения были у России, что у российского руководства, господина президента Медведева, премьера Путина, когда они решили все-таки сближиться с Польшей, пойти на отчеты. Но для меня, для аналитика Польского института международных дел, важно, что это, я вижу тут очевидные тоже преимущества для самой Польши. То есть, и возможность развития торговли, и более благосклонную инвестиционную климу, и возможность, может быть, не разрешения, но, по крайней мере, получения каких-то новых акт катыньского следства, что очень важно и для семьи погибших, убитых советскими властями солдатов, и для польского общественного мнения. И это тоже такая точка, которая всегда была в центре внимания польско-российских отношений. Ну и, конечно, тут можно и думать о том, что и Польша, и Россия – это соседи по Калининградской области. Тут надо было разрешать некоторые вопросы, связанные, например, с переходом судна из польской части Балтийского залива в Российскую, потом в Балтийское море. Это уже удалось решить нам год тому назад. Но ale ważne jest to, co chcę сказать, что благодаря такой политике диалога с Россией, Польша может достигнуть каких-то преимуществ и решить конкретные свои интересы. Во-вторых, всегда диалог, он лучше, чем просто отсутствие диалога и конфронтация. No, за исключением, может быть, состояния войны. Но такого, к счастью, никогда в последних 20 летах между Польшей и Россией не было.
Вот, Андрзей, хочу вам процитировать еще один комментарий из газеты «Наш день». Во время визита президента России Дмитрия Медведева поляки не дождались объяснения того, что должно означать декларованное прежде ним обещание провести общее следствие в деле Смоленской катастрофы. Не дождали от него жеста, который мог бы напомнить о знаменитом жесте канцлера Федеративной Республики Германии Вилли Бранта, который встал на колени перед памятником жертв Варшавского гетто в декабре 1970 года. Медведев не был в состоянии повести себя таким образом при упоминании о жертвах Катыньского преступления или при гробе жертв Смоленской катастрофы на Поважских. Зато он был патроном подписания целого ряда соглашений, которые связывают Польшу на долгие годы, и негативные результаты этих соглашений будут чувствовать по крайней мере два поколения.
Анджей? В Польше, знаете, Виталий, в Польше есть сейчас и другие газеты, чем наш Дневник. Так что, ну, мне сложно комментировать.
Я просто стараюсь весь спектр польских мнений представить. Я мог, конечно, вам представить газету, которая бы отвечала вашему мнению. Мне не сложно, но тем не менее.
Да, ну, я скажу так, ну, ответ такой. Просто я знаю, что будет, поляки будут строить памятник жертв гибели президентского самолета, и это будет, и это тоже президент России будет, как бы, там, это будет под ауспициями его. Так что нельзя сказать, что президент господин Медведев забыл про Леха Качинского и забыл про эти жертвы. Это неправда. Это, так что, на что мне сказать? Ну, просто есть такая газета, как «Наш Дневник», ну и что? Ну, у нас свобода слова.
Вот свобода слова. Это, кстати, очень важный момент. Ведь в Польше практически никто не говорил Дмитрию Медведеву то, что нередко говорят российским руководителям, и Дмитрию Медведеву, и Владимиру Путину, когда они бывают в столицах западных стран. О свободе слова, о правах человека, о необходимости уважать демократические процедуры. Очень много негативных вещей российские руководители слышат, когда они бывают где-нибудь в Париже, в Берлине, в Нью-Йорке, не только от политиков, от средств массовой информации на пресс-конференциях и так далее. А визит Дмитрия Медведева, он прошел в таких, знаете, лучших традициях нежелания обидеть дорогого гостя. Так, я не скажу, что так Леонид Ильич Брежнев приезжал, да? Но так приезжали многие люди, которых не хотят обижать, не хотят ничего им неприятное говорить.
Ну хорошо, потому что это был первый такой визит. Но если здесь будут, сюда будут приезжать чаще президенты России, тогда будет время, чтобы поговорить с ними серьезно также о других вещах, как свобода слова, как, я не знаю, Михаил Ходорковский и другие. Тогда надо будет их спрашивать. Но вчера как бы не было условий, это был первый такой визит, надо было просто наблюдать, как президент Комаровский разговаривал с Медведевым, и это все. Это просто начало. Но когда Медведев будет приезжать во второй раз в Варшаву, ну, его можно будет спросить про сложные темы тоже.
Вы, Лукаш, верите в то, что президенту Медведеву во второй раз, если он приедет, он может, кстати, приехать через 10 лет в следующий раз, да, будут задавать вопросы на сложные темы?
То значит, я, во-первых, я не знаю, будет ли Медведев президентом через 2 года.
Ну, этого никто не знает, знаете.
Никто не знает.
Да, даже Медведев, по-моему, не знает.
Но если, я скажу так, если предположим, что Медведев останется президентом, то вполне допускаю, что он может еще приехать. А насчет этого, этих сложных вопросов, вы знаете, я так подумал. Очень часто, значит, читая polskie gazety i drugie, smotria, drugie sredstwa masowej informacji, ja nie widzę, znaczy ja tam widzę oczyń mnoga tem, które je dla Rosji złożone. To jest wapros Czeczyni, to jest wapros wierchowieństwa zakona, korupcji, atrukcja demokracji, Chodorkowską i tak dalej, i tak dalej. Jeśli czesno, nie każe te temy, podnimają się w Polsce, gorado ciaśnie, czym w zapadnych SMI. Natomiast w polskich SMI Rosja tradycyjno, Rosji tradycyjno ani udzielali mnoga wnimania. No, na przykład zapadnie jest mi interesuje to, że Afganistanom, głodą w Afryce, stronami sytuacji w Korei i tak dalej, i tak dalej. Когда приехал российский президент, значит, я не хочу тут оправдывать польских журналистов, я не знаю, какие они вопросы задавали, но вполне себе могу представить, что имея, например, 2 или 3 минуты только к расположению и будучи вынуждены тогда задать вопросы, но они не хотели задавать вопросов, когда, на которые они уже знали ответы. Но, конечно, можно сразу предположить, что бы ответил Нигериев на такие сложные вопросы. Ну и потом они, скорее всего, концентрировались на этих таких болючих точках польско-российских отношений, вот чтобы именно получить какой-то конкрет.
Знаете, тут есть вот очень важный вопрос, который можно было бы тоже обсудить в этом смысле. Может быть, Анджей, может быть, просто для Польши, России это сейчас все равно, что для Соединенных Штатов в Саудовской Аравии. Знаете, такая страна с энергоресурсами, ну, есть там, понятно, есть проблемы, но, так сказать, встречаться с королем все равно нужно, потому что нужен газ и нефть, да?
Ну, я бы так не сказал, потому что исторические отношения между Россией и Польшей совсем другие, чем между США и арабскими странами. Здесь есть большая история между нами. И мы все время про эту историю говорим. Есть тоже Восточная Европа. И мы тоже как бы то время от времени спорим на тему Восточной Европы с русскими. Есть и другие темы, о которых мы должны говорить. И то, что я думаю, что самая большая проблема сейчас в отношениях Польши и России, это то, что Россия и Польша никогда пока не предложила никакого плана, никакого проекта вместе, чтобы вместе что-то решить, какие-то проблемы или какие-то кризисы. Я имею в виду, например, Украина в 2014 году, Грузия в 2008 году. Я не, тоже, например, проблема Приднестрия. Все эти проблемы мы как бы так, мы там как бы в кавычках барались, но не сотрудничали. И это большая потеря. И я в этом вижу самую главную проблему между нашими отношениями. Ну, конечно, что Россия – это тоже поставщик энергоресурсов, но это не только поставщик энергоресурсов.
Ну, вот,
это может быть тоже большой партнер по международным отношениям.
Ну, это если Россия воспринимает Польшу как такого вот равного партнера, да, правда? Это же тоже условие.
Ну, конечно, географический масштаб другой. Но есть еще вопрос экономики и вопрос как бы то политического веса. Я бы сказал, что сейчас у Польши совсем большой, это тяжело этот вес, политический вес, и Россия об этом знает прекрасно. Так что здесь есть какие-то, я не знаю, места для сотрудничества.
Ну вот, каково это место для сотрудничества, и действительно ли есть сходное восприятие Москвы в Варшаве, Варшава в Москве, мы поговорим с Лукашем Адавским и Анджеем Бжезецким во второй части программы «Время гостей». Я напомню, что сегодня мы обсуждаем визит президента России Дмитрия Медведева в Польшу и вернемся к этой теме сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свободы. What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda is that now
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Арестованный в Великобритании основатель проекта Wikileaks Джулиан Ассанж остается под стражей до 14 декабря, когда состоится новое заседание суда по делу о его экстрадиции в Швецию. Такое решение принял во вторник суд в Лондоне. В Брюсселе прошел саммит ЕС-Россия. На переговорах президента России Дмитрия Медведева с председателем Евросоюза Херманом Ван Ромпием и главой Еврокомиссии Жозе Мануэлом Баррозу обсуждалось главным образом экономическое сотрудничество. Одна из главных тем – присоединение России ко Всемирной торговой организации. Президент России Дмитрий Медведев поручил генеральному прокурору Юрию Чайке взять под личный контроль проверку фактов, изложенных в видеообращении следователя Екатерины Рогозы. понедельник в интернете появилась видеозапись следователя ОВД Кущевского района Краснодарского края, в которой она жалуется президенту на то, что проверка районных органов милиции проводится формально, а имена руководителей проверяющие требуют не упоминать. Губернатор Волгоградской области Анатолий Бровко создал комиссию для выяснения ситуации в одном из сел, несколько жителей которого пытались во вторник провести пикет у здания МВД России в Москве. Жители села Коростино заявляют, что у них действует такая же преступная группировка, как в станице Кущевская. Грузия по-прежнему выступает против вступления России во Всемирную торговую организацию. Об этом заявил нашей радиостанции представитель правительства Грузии Ником Чедлишвили после того, как было объявлено о том, что ЕС официально поддержит вступление России. МВД Грузии объявила о раскрытии ряда терактов на территории страны и обвинила в их организации российские спецслужбы. Вы слушали краткую сводку новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что сегодня мы беседуем с экспертом Польского института международных отношений Лукашем Адамским и главным редактором издания «ПОП. Новая Восточная Европа» Анджеем Жизецким о визите в польскую столицу президента Российской Федерации Дмитрия Медведева и вообще о российско-польских отношениях. Лукаш, вот в принципе есть же, конечно, такое вот очевидно различное отношение к происходящему в мире и со стороны России, и со стороны Польши. Сегодня вы говорите, и вы говорите, господин Жизецкий говорит о некоем общем партнерстве в международных отношениях. Но можно ли сказать, что действительно Россия и Польша готовы воспринимать позиции друг друга по целому ряду вопросов? И по вопросу, скажем так, ситуации на постсоветском пространстве. И, кстати говоря, по до сих пор нерешенному вопросу Грузии. Самое главное, по вопросу конструирования международной безопасности. Ведь так или иначе Польша остается страной, которая и думает о системе противоракетной обороны, так или иначе, если будет на то общая договоренность с Североатлантическим союзом, и о многих других вопросах, которые Россия постоянно воспринимает как угрозы своей безопасности. И мне кажется, что стороны вот все эти вещи, чисто такого, вот, я бы сказал, глобального характера, они сейчас стараются обходить, потому что они не актуальны, но они же могут возникнуть в любой момент.
Да, это правда, но... Между Польшей и Россией исторически сложилось большое недоверие друг к другу. В этом недоверии это моя личная позиция. Прежде всего, виновата Россия. А во-вторых, Россия является более крупным партнером, более крупным игроком, чем Польша. То есть и на России лежит большая ответственность отношения уладить. Не было действительно до сих пор, я, по крайней мере, так не могу вспомнить совместных польско-российских предложений. Но думаю, что они могут появиться. Ну и вы сказали, постсоветское пространство. Я об этом тоже поговорю. А сначала перейду до вопросов вообще будущего места России в общеевропейских интеграционных процессах. Тут патрzę na karunie wizyta prezydenta Medvedeva. To prawda nie było związane, no pojawił się raport, więcej raport grupy polskich i rosyjskich ekspertów. Rosyjskie eksperty byli związane przede wszystkim z MGIMO o budущем отношении между ЕС и Россией. Znaczy ja o tym mówię, sam w tym projekcie uczestował i вот мы пришли к пониманию, что i dla Rosji jest miejsce w tych integracyjnych procesach jest. My nawet przedłożyli Rosji miejsce pochorzeje się to, które jest teraz zajmuje Norwegia i Szwajcaria. To jest miejsce w europejskim ekonomicznym prostrańcie. No, koniecznie przy wypełnieniu ряda условий, jak demokracja, wierchowieństwo zakona, uważenie suwerenitetu sąsiadom i tak dalej, i tak dalej. No ale to, co w ogóle takie inicjatywy pojawiają się teraz, что Россия, российская дипломатия тоже заинтересована в том, чтобы выдвигать совместно с Польшей takie inicjatywy, no dla mnie jest dowolno pokazać jestem. Znaczy, tak nazywają po sobie słowo prostraństwo, no bo termina nie oczyń lublu, no ale tu wiżu, że to, no tu wiżu was możliwość, że o czym balszuje risk konfrontacji między Polską i Rosją, потому что вот эти условия, о которых я говорю, то есть Россия до сих пор odnosić tak Europejskiemu Sojuszowi, polityki Europejskiego Sojuszu, polityki Polski, jak niekoj geopolitycznej idei. To jest taka gra, gdzie jeden igrok przegrywa, drugi wygrywa. I mnogie kruki w Rosji domają, że to na przykład polityka wschodniego partnerstwa, czyli drugie popytki przybliżyć Ukrainę, Białoruś, Gruzję, Azerbejdżan i Armenię, Mołdawię, przybliżyć się do to, że k Europejskiemu Sojuszu oni będą w uścierp Rosji. No, my chcemy pokazać, że to nie obowiązkowo uścierp Rosji, jeśli Rosja wejdzie na ten pójdź, jeśli my będziemy rozrabatywać normy, jeśli my będziemy w mieście przyjmiemy takie, że cienności, które jest dowolno takimi, ja bym сказал, tradycyjnymi dla, nie tylko dla polityki, no, ale po dla naszej europejskiej kultury i w tym czystej Rosji. No to jest proste, ja tu optymist i думаю, że to nada z Rosji zatrudniczać z rosyjskimi klubami, zatrudniczać mianowicie po to, żeby ich ubieżdżać k naszemu pojmaniu sytuacji i pojmaniu budusiego.
A można li, Gazim Brzezec, jak wy считаете, ubiedzić rosyjskie rukowodstwo w pojmaniu budusiego, kiedy u Rosji jest też prekrasne pojmanie tego, co происходит, jest prosto drugie отношение к этому будущему, jeśli угодно.
A już to wy imiecie w widu, jakie отношение?
Какое отношение? Ну, это отношение, скажем так, страны, в которой так или иначе есть некие интересы большого бизнеса, олигархов, энергетического бизнеса. И вот то, что, знаете, это можно сформулировать просто. То, что хорошо для «Газпрома», хорошо для России. И во многом руководители России, когда они посещают различные страны, которые находятся там на пути их поставок газа и так далее, они действуют прежде всего как выразители интересов этой формулы энергетического комплекса. Это важный момент, мне кажется.
Да, но я надеюсь, что руководство в Москве, оно уже понимает, что песня «Газпрома» уже окончалась, она уже спета, потому что Евросоюз медленно, но строит соединенный энергетический рынок. И «Газпром» уже не будет, как бы сказать, таким хегемоном власти энергоресурсов. Я тоже надеюсь, что руководство в России, оно понимает, что модернизация необходима. И надо модернизировать страну. Но вопрос такой, что они имеют в виду
под модернизацией?
Про модернизацию. И это как раз очень интересный вопрос, поскольку было бы хорошо спросить их. Они считают опыт Польши с 90-х годов полезным или вообще нет? Они считают, что модернизация без демократизации, она просто невозможна, что модернизация – это же экономическая трансформация. Это тоже самоуправление местных властей. Это тоже, это как раз свобода слова. Если они этого не понимают, так что модернизация – это она не произойдет. Но если русские это понимают, no, może być тогда polski opyt z 90-tych lat będzie im polieznym i тогда здесь może być takie, to ja nie znam, no mogą nas spraskiwać, jak to działać. I to byłoby też хороший точка, to byłoby хорошо z точки зрения naszych взаимоотношений. No вопрос такой, oni, może być, że господин Путин, господин Медведев, oni думают, что трансформация, как она произошла в Польше или в Чехии, no она była возможна только в условиях европейских стран, таких как Polska или Czechia. Может быть, они думают, что в России это невозможно. Но я думаю, что если так, тогда они ошибаются.
А вот это действительно очень интересный вопрос, господин Адамский. Представление о том, как должно развиваться общество. Ведь по большому счету для многих россиян и для российского политического руководства опыт трансформации Польши, да и других стран Центральной и Восточной Европы, это опыт негативный. Почему? Потому что эти страны оказались как бы под Западом. Они оказались в фарватере по внешней политики Соединенных Штатов. Они оказались в Североатлантическом Союзе. То есть, условно говоря, они оказались по ту другую сторону цивилизационных баррикад. Забыли о своей многолетней дружбе с Россией, да? Вот модернизация, вот внешнеполитический результат модернизации.
Ну, конечно, я знаю, что это так выглядит. План модернизации России и сближения России с Европейским Союзом, о котором я говорил, он разработан, но, в моем убеждении, по крайней мере, на одно, если не на два или три поколения. То есть просто это общая стратегия очень такая дальновидная. А ситуация такая есть. Но я тут поделяю ваш диагноз. Дело в том, что политики, которые бы хотели видеть Россию другой, которые бы хотели видеть российское общество тоже другим, но они должны пытаться обдумать какие-то шаги, как это можно изменить. Ну и поэтому есть эти... Потом есть разговоры, потом есть переговоры, поэтому в польско-российских отношениях будут созданы центра, такие два учреждения, которые называются Центра польско-российского диалога и понимания, с очень большим, кстати, бюджетом, которые будут поддерживать обмен молодежи, давать стипендия, гранты на издательства, вести исследования по культуре, по истории, по политике другой страны. To jest, na przykład, też jeden z rezultatów tej atypii w polsko-rosyjskich odnoszeniach. Конечно, teraz sytuacja jest taka, że większość Rosjan, ani pod wpływem sowieckiej i potem rosyjskiej, jeśli nie propagandy, do wglądów, które dominują w rosyjskim obszarze, które bardzo często wypowiadają jeszcze w takie rosyjskie konserwatory, no to Dugin, Karota, bardzo pokazatelnym licom, które dumają, że Polska jak to naszła pod jarmom, zapada, a dzieło w tym, żeby im pokazać rosyjskiemu obszarstwu, można to postrzegać na innym, no dumają, że to jest jedyny możliwy путь, żeby pokazać rosyjskiemu obszarstwu, że oni w principie u Rosji nie alternatywy. To jest przyjęcie takiej, że modeli, którą przyjęła Polska po 1989 roku i którą przyjęli też drugie centralnoeuropejskie strony, ona w sytuacji Rosji, ona prosto jest ta lepszym pociąg do rozwoju samej strony. To jest prosto rosyjski patriotyzm przynuszdaje Rosję przyjąć tak nazywane europejskie cenności i wejść na płyt rozwicia, której proszli jej o zapadnej centralnej europejskiej strony. No, po krajnej mierze to mają mnienie i dumają o tym, jakie inicjatywy wyzwinąć i co działać, żeby ten plan w jakim to pokoleni, ja się jawlę to wolą młodym człowiekom, to jest dumają chwilę mojej śmierci, żeby oni spowodzą.
To jest wyczytać, czy to wszystko tak będzie długo происходить, da?
No ja думаю, что реально говоря, это есть одно, два поколения в оптимистическом варианте.
Ну хорошо, допустим, господин Адамский не доживет, а вы доживете, господин Бжезецкий?
Ну я надеюсь, что мы все доживем, потому что, конечно, что это будет одно поколение или два поколения, но будет приятно смотреть, как Россия движется к Западу, к сотрудничеству с Западом, как Россия будет понимать, что модернизация – это просто не покупка технологий, а это воспринимание этих ценностей, про которые говорил уже Лукаш. Но если это будет происходить, если это будет полный процесс, тогда мы будем это наблюдать и будем видеть какой-то прогресс, и тогда даже если это будет в нашей жизни или нет, но это будет хорошо.
Вам не кажется, что нынешнее потепление в российско-польских отношениях во многом связано еще и с тем, что исчезло два главных раздражителя в отношениях между Москвой и Варшавой последних лет. Ну вот оба этих раздражителя можно, кстати, обсудить. Первый раздражитель, такой самый яркий, я думаю, вам тоже понятно, это Украина. Польша была одним из самых активных сторонников оранжевой революции на Украине в 2004 году. Тогдашний президент Александр Квасневский был посредником на круглом столе, который завершился тем, что было решено провести дополнительный второй тур выборов президента Украины, в результате которого фаворит власти и фаворит Москвы Виктор Янукович лишился власти. Судя по тем, вот, условно говоря, информациям, которые мы имеем благодаря Wikileaks, знаем о том, что говорил Виктор Янукович литовским дипломатам, ни он этого не забыл, ни в Москве этого не забыли. Но сейчас оранжевые силы в Украине потерпели поражение. У власти политики, которые связаны с Россией не только политическими, прежде всего, экономическими и деловыми интересами, Польша никак на украинскую внешнюю политику повлиять не может, то есть к ней никаких вопросов по Украине нет. И с ней можно нормально общаться. Да, вот первый такой момент исчез. Господин Адамский.
Да.
Да?
Да, конечно. Да, я скажу так. В Польше очень сильное разочарование в украинских элитах. И действительно была надежда, что эти элиты, условно говоря, оранжевые элиты, которые пришли к власти в 2005 году, они совершат процесс модернизации и европеизации, так сказать, Ukrainy. No i tu było oczywiście silne razoczarowanie, przecież jego liczność w prezydencie Juszczenko, który okazał się oczywiście słabym polityką. To jedno dzieło. Drugie, że to Polska nie podzierżywała takowych oranżowych sił, po krajem oficjalną, tylko Polska podzierżywała stremlenie Ukraińców, żeby prowadzili swobodne wybory. To był protest przeciw pacyfikacji wyborów, których dopuściło sprawicielstwo tegdaśniego premiera, a teraz prezydenta Wiktora Janukowycza. Polsko-ukraińskie odnoszenia ani porcili służe w pieczeni pasywnych lat oranżowych prawicielstw. Ja bym wskazał prosto, że to tak nazywaj moje polsko-ukraińskie strategiczne partnerstwo, ono jakby siebie ich czytało. Nikt nie znał, co imienno włożyć w to partnerstwo, co pani mać pod tym lozungą. Kiedy doszła do własnej nowej ekipy Janukowycza, te odnoszenia jeszcze bardziej osłożnili. Może być, że nie usłużnili, tylko stali takimi nie intensywnymi. No, prezydent Janukowicz teraz przyjedzie z Polski w januarii, no może być, że to będzie jakieś to i zmienienie. No i to razoczarowanie Polski Ukrainy. I koniecznie przynudziło mnogich polskich strategów, polityków, smotrzeć boli realno na perspektywy modernizacji Ukrainy i wypeizacji. I to, że na rosyjską polityku, na sytuację w Białorusi, to prosta... Ja bym сказал, eksperty polityki odeszli od takiego panimania, od takiego dowolno naiwnego panimania действительности na terytorii pierwszego SSSR.
A wy jak считаете, Андже, вот исчезнувший раздражитель в виде Украины, он действительно повлиял на то, что президента Медведева и Комаровского сейчас нет вот такой вот напряженности, которая могла бы появиться в отношениях раньше, да? Не только, кстати говоря, да.
Может быть, исчезли какие-то очень позитивные эмоции и даже иллюзии, но все-таки Украина не отказалась от участия в программе Восточного партнерства. Все-таки Украина продолжает и является членом всех этих процессов, интеграционных процессов. Я знаю, что они длится, но он просто так идет. Так что... Ja bym nie skazał, że to zmieniło. No, gospodin Sikorski też był w Kijewie, tak? My wciąż dajemy gospodina Janukowicza w Warszawie, tak? Te odnoszenia, ono ani drugie, no ono ani nie plachije. Все так. Так что нельзя говорить, что здесь какие-то источники Украины, он как бы то влияет на отношения Польши и России. Просто сейчас время другое, политики другие, но отношения как бы и так и есть.
И вот следующий раздражитель, о котором тоже хочется напомнить, это подсистема противоракетной обороны. Вы помните, да? Константин Адамский, сколько было разговоров о том, что Россия считала недружественным готовность Польши эту систему противоракетной обороны, эти элементы у себя установить. В результате все же решилось фактически без Польши, одним решением Соединенных Штатов.
Ну да, но это тоже заставило польские элиты смотреть более реально на меньшими иллюзиями на политику США. И вот это тоже был просто фактор, который способствовал попыткам улучшений отношений именно с Россией. Ja tu będę utwierdzać dalsze, że razoczarowanie Ukrainy, ono było faktorem, który w jakiej to mierze, ja nie znam, że soznacielne, nie soznacielne, no ale skłoniło polskie elity k paralelnemu dialogu z Rosją. No tu koniecznie, ja zagłosuję z Andrzejem, że to polsko-ukraińskie odnoszenia dalsze rozwijające. Ja skazał tylko, że oni mniej intensywne i że można było naglądać proces liczenia siebie niejakich iluzji. No i to że samo można skazać o SSR. To jest wniesiona polityka, to jest taka strategia, która uczytywa mnóstwo faktorów i o czym cieszyło tu tak to dać ocenku i wiedz, co powliało bolsze, co mniejsze i w jakiej to mierze, co powliało.
Лукаш, вот когда многие говорят о украинской, например, внешней политике последнего времени, замечают, что нынешний президент Украины Виктор Янукович, он старается, так сказать, поставить на Дмитрия Медведева, на своего коллегу президента, в том числе и в политических, и в энергетических договоренностях, и во многих других вещах. И эта политика не всегда оказывается оправданной, потому что договоренности с Дмитрием Медведевым как бы перечеркиваются позицией другого участника российского тандема, премьер-министра России Владимира Путина. А благосклонность Владимира Путина во многом там Виктор Янукович потерял. И многие украинские важные энергетические и внешнеполитические вопросы попросту не решаются, а слова взаимопонимания остаются на бумаге и так далее и тому подобное. Вот не может ли произойти с Польшей то же самое? Потому что ведь Польша, как и многим другим странам, которые сейчас выстраивают отношения с Москвой, нужно определяться в своем отношении, что происходит в России. Действительно ли можно достичь договоренности с Дмитрием Медведевым, или нужно ограничиваться церемониальными встречами с ним, прогулками по старому городу в Варшаве, а практический вопрос решать с премьер-министром России Владимиром Путиным и ближайшим окружением Владимира Путина, или нужно прийти к мысли, что Дмитрий Медведев и Владимир Путин как кино смотрят вдвоем, так и политические вопросы решают вдвоем. И то, что говорится одному политику, так или иначе становится ясным другому, потом они решают совместно те или иные вопросы, которые ставят между ними, перед ними международные партнеры. Пока с этим нет определенности, нет понимания, как выстраивать отношения с Москвой, мне кажется.
Ну, в какой-то мере вы правы, Виталий. Но я скажу так. Какие личные отношения и какой вес президента Медведева и премьера Путина, не только мне неизвестно, так, я думаю, мало кому известно.
К сожалению, да. Но приходится все решать.
Мало известно, кто вот в России действительно является этим главным, кто решает. То, что я наблюдаю, Я наблюдаю, что премьер Путин сосредоточился больше на внутренней политике, а Медведев на внешней политике. Но, может быть, это...
Так Путин говорит, во всяком случае, да.
Ага, Путин так говорит.
Да, он так говорит, что Медведев занимается внешней политикой активно, он устал от внешней политики. Путин так говорит, да.
Ага, ну... Сам Путин тоже приезжал в Польшу и был известный визит Путина 1 сентября прошлого года на Вестерплатте. Тогда встретился с Туском, с польским премьер-министром. Думаю, что российский премьер и его окружение вовлечено в процес улучшения польско-российских отношений.
А вот, кстати говоря, Анатолий, действительно был визит Владимира Путина, достаточно продолжительный тогда и достаточно важный с точки зрения тех переговоров, которые проходили между господином Путиным и господином Туском. Почему тогда к президентскому визиту такое повышенное сейчас внимание в Польше, если, в принципе, Путин не в первый раз приезжает в Варшаву?
Да, потому что кажется, что он как бы у него бренд другой. У господина Путина такой бренд политического киллера, я бы сказал. Потому что мы все знаем, там есть и дело Чечени, и дело Ходорковского и других. Но у Медведева таких дел пока нет. И даже Москва понимает, что Медведев он как бы так экспортный продукт. И его можно послать в Варшаву или в Брюссель. Но я тоже убежден в том, что не было бы решения о оттепели с Польшей. И не было бы решения... Это было решение тоже Путина. Это было совместное решение или только решение Путина. А Медведев как бы то... Он просто это делает. Но если бы Путин не согласился на улучшение отношений с Польшей, но этого бы вообще не было. И это правда, да. Первый в Варшаву приезжал или в Польшу приезжал господин Путин.
Ну вот я это и хочу понять. Знаете, вот... Мы уже приближаемся к окончанию нашего разговора. Я хочу поднять самый смысл особых ожиданий от медведевского визита. Потому что мне кажется, что вот это вот ожидание, оно связано еще и с какой-то вот именно стремлением увидеть жесты со стороны России. И по отношению к Катынской трагедии, и по отношению к Смоленской трагедии, и по отношению к российско-польским отношениям в целом, что в Польше действительно до сих пор многие воспринимают жесты как важную часть взаимоотношений между Москвой и Варшавой.
Да, потому что этих жестов не было в прошлом. Но мое ожидание такое, что уже нет всех этих негативных эмоций. И сейчас взаимоотношения между Польшей и Россией, они как бы, так сказать, банальные, потому что мы покупаем газ, мы продаем мясо, и это практически все. Потому что другие дела, как Восточная Европа, как проблема безопасности, и все это уже не зависит только от Москвы и Варшавы, но тоже от других там участников международной игры, как Евросоюз, как Вашингтон, прочие. Так что сейчас мое ожидание будет, что следующий уровень этих отношений, это будут совместные проекты Польши и России. Но посмотрим, что это удастся или нет.
Ну вот это вот, кстати говоря, вопрос к вам уже в завершение, господин Адамский, удастся это или нет?
Польско-российские отношения, они банальные, они просто стают менее чрезвычайными, чем были раньше. Что принесет будущее, я не знаю, но знаю, что я бы хотел видеть Россию, которая бы была bliskim partnerem Polski, która była bliskim partnerem Europejskiego Sojuszu, która byłaby demokratyczną stroną, bez korupcji i z pierwszeństwem zakona. I nadzieję, że to kiedy to dożdą imieno takiego состояния.
Ну вот, я уже понял, что эти надежды у вас общие, осталось только вообще понять, какие у российского политического руководства надежды на Украину. И на Польшу, и на других соседей, в смысле развития с ними отношений. Потому что вот от этих общих надежд, вот представление того, что Россия ожидает от сотрудничества с Варшавой, сотрудничества с Киевом, сотрудничества с Минском, от этого зависит во многом то, как будет на самом деле развиваться эти отношения. Не с точки зрения жестов, а с точки зрения реальной наполненности. Мне кажется, что это тоже очень важный момент.
Ну да, так и будет. Но какие конкреты? Я уже сказал. Но просто мы пока этих конкретов уже не так много между Россией и Польшей. Но ее надо, это наше, как бы так, надо строить сначала. Просто мы снизили уровень этих отношений негативных, как бы так просто. Он просто обыкновенный сейчас. No i teraz przyszło czas, żeby coś robić nowego. No, to wszystko, co ja mogę teraz powiedzieć.
Думаю, что на этом, на вот желание сделать новое, закончим наш сегодняшний диалог. Напомню, что сегодня гостями программы были эксперт Польского института международных отношений Лукаш Адамский и главный редактор издания «Новая Восточная Европа» Анджей Бжезецкий. Спасибо, господа, что участвовали в нашем сегодняшней беседе. О визите президента Дмитрия Медведева в Польшу провел эту программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Прощаюсь с вами. Всего наилучшего.
Для меня вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Юра, ну вот что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Вам живется в России 21 века?
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость, издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.